Слушай, значит, реинкарнационная терапия именно в моем исполнении, что это такое, как это работает и как мы туда будем заходить в эти прошлые жизни, как мы туда будем попадать и через что мы будем попадать, да? И какие процессы есть в нашей психике, да, чтобы был возможен доступ к неким ресурсам, да, которые где-то у нас хранятся. То есть что такое прошлая жизнь? Да, это некая эфемерная какая-то часть, которая вроде как связана с нами, потому что буддийская традиция об этом нам говорит. Но где эта информация у нас болтается, почему она где-то рядом с нами, и почему нам говорят, что это на нас влияет, неизвестно. Да? И моя задача как специалиста, что сделать? Если у нас есть какой-то процесс, значит, он как-то по каким-то законам происходит. Ну, любой процесс, да, даже взять вот попадание в какую-то долговременную память, в какой-то резервуар памяти. И если это возможно, то по каким законам это идет, да, как это возможно, что происходит в организме. Вот, например, ну, такой механизм, как интуиция, либо экстрасенсорика, да, там, допустим. А как это возможно, допустим, видеть ауру человека? Это что должно происходить с глазами человека, чтобы он видел какое-то излучение, там, электромагнитное, тепловое излучение в цвете и так далее. И вот моя задача описывать эти феномены как специалисту. И когда мы получаем информацию о неких феноменах, это становится таким вот хорошим практичным знанием, и мы успокаиваемся. То есть вот понимание какого-то процесса, да, помогает нам в чем-то успокоиться. Так вот, если мы касаемся феномена именно прошлых жизней, который описан буддийской традицией, что это такое? И как это все возможно в нашей психике? Значит, на что я хочу первое направить наше внимание? Значит, у нас есть душа, да, наша система восприятия, вот этот вот сердечный интеллект, сердечная чакра, душа, где вот все наши эмоциональные состояния. Если я, допустим, тебя спрошу, вот, ну, где ты чувствуешь какие-то свои эмоциональные вот эти вот блоки зажима, да? Ну, это обычно грудь, горло, вот область солнечного сплетения, вот где-то здесь, да, в верхней части груди кто-то говорит страх там в животе, например, вот где твои состояния сидят?
Вот здесь.
В груди.
Да, вот у груди, в груди.
Угу. Ну вот стандартный такой вариант. Обычно блоки какие-то, да, состояния, которые на нас жмут, мы вот здесь вот ощущаем именно пространством сердечного интеллекта. Есть исследования, которые тоже изучают сердце как второй мозг. Тоже очень интересная тема. Я как специалист считаю, что душа, как наша чувствительность, как наши эмоции, вот как психологи описывают, как меня в институте обучали, что душа – это наша эмоциональная сфера, а дух – это уже что-то свыше, что-то такое более тонкое. Так вот, душа, вот эта наша чувствительность, эмоции – это как бы портал прочитать то, что находится немножко за гранью восприятия, да, что в нас лежит некий опыт, который на нас давит, и мы понимаем, что, ну, вот эта вот твоя паника, да, с которой мы сейчас будем работать, в принципе, ну, как бы она особо-то не обусловлена ничем. Я так понимаю, что не было таких каких-то событий, которые тебя там шокировали, она возникла, или были? Не
Не
было.
помню я такого,
Ну,
чтобы.
не помнишь, в том-то и дело, что в нас сидят какие-то ощущения, вот часто люди жалуются, да, и я на себе тоже это проходила, потому что все это приходит через меня саму, да, как через специалиста, потом я уже начинаю это развивать и начинаю думать, что у нас есть совершенно иррациональные какие-то ощущения, которые как-то давят, они в душе у нас где-то находятся, они там сидят и как-то вызывают какой-то дискомфорт и какое-то эмоциональное движение. И что я хочу...
Вот,
Да.
кстати, сейчас вы говорите, сейчас вспомнила. Вот у меня бывает такое, проснусь, и у меня вот, ну, вот нет интереса к жизни. Вот у меня часто такое бывает. А потом я хоп, отвлеклась, и все. Хотя мне ничего там, у меня все вроде нормально, никаких проблем там нет. А вот чувство депрессии у меня с подросткового возраста.
Но это не депрессия, может быть.
Не депрессия, а вот чувство...
Ощущение.
Что всё плохо, что все. Ну,
вот а, ну это может быть и депрессия.
Внутри. Хотя я могу там через 5 минут хоп-хоп-хоп, и все нормально. То есть, ну вот...
Наплыв какого-то иррационального состояния.
Нет, да, нет вот чувства вот постоянной, не постоянной, а вот... гармонии. Я понимаю, что
наплыв
это тоже
состояние, да, наплыв какого-то состояния. Ну вот, бывает иррациональное состояние. И вот буддизм нам говорит, что у нас есть некое каузальное тело, да, и в этом каузальном теле у нас хранится опыт прошлых жизней. Вот я тоже как специалист склоняюсь к этому, потому что когда мы идем через измененное состояние в погружение и считывание ощущений наших, то получается, мы выпадаем в какое-то пространство, какой-то воздух, и оттуда из нас выходят какие-то картинки, которые странным образом очень резонируют с нашим настоящим состоянием. То есть какой-то, ну, образно говоря, да, в воздухе, там, где-то в квантовом поле, есть какой-то резервуар, как они говорят, каузальное тело, тонкое тело, в котором хранится некая информация о наших прошлых воплощениях. Это буддизм нам дает вот такую линзу. Дальше, вспоминаем, у нас есть такой ученый, как Руперт Шелдрейк, официальный ученый, есть очень много интересных книг, он говорит о морфогенетическом поле. Морфогенетическое поле – это та информация о мироздании, которая тоже как бы плавает вот в квантовом поле где-то вокруг нас. Это официальная исследовательская работа, и в институте этого Руперта Шелдрейка преподают. Просто у него такой вот очень интересный подход, связанный где-то с квантовой физикой. Квантовая физика тоже очень много интересных вещей нам рассказывает, да, о полях там и так далее. Еще такой момент, что у нас есть поле Акаши, и Ирвин Ласлоу тоже исследовал эту тему, что, ну, это типа морфогенетических полей, что у нас есть, опять же, некая информация о мироздании обо всем, начиная с момента взрыва. Обо всем и обо всех. Вся абсолютная информация. Вот это поле Акаши. И вот куда мы попадаем, выпадая в измененное состояние сознания, то ли это наши прошлые жизни, наше каузальное тело, то ли это морфогенетическое поле, там вот это квантовое поле вокруг нас, да, где хранится информация, поле Акаши, то ли это, вот как Юнг говорит, коллективное, бессознательное тоже, куда мы выпадаем. Ну, это вопрос, да, вопрос для... научно-исследовательской работы. Ну, по большому счету, нам как бы все равно, в какое мы там поле выпадаем, но куда-то мы все-таки выпадаем. Вот буддийская традиция, ну, на мой взгляд, ну, может быть, она моему складу психики подходит больше всего, потому что она говорит о том, что все-таки в каком-то резервуаре, в этом каузальном теле мы несем какие-то причины, и причины, как бы, ну, как бы, есть причина, есть следствие. Как бы следствие – это поведение, а причина – это вот интенция, да, когда что-то приходит, какая-то ситуация, да, первичная, там, наше желание, там, потребность возникает какая-то в любви. Мы идем искать партнера, да, вот причина – хочу любви, а следствие – я пошел искать, ну, любовь, да, вот это вот. И вот какие-то причины, какие-то ощущения, которые мы носим в себе, да, и автоматически мы выстраиваем так поведение, что поведение уже является следствием каких-то наших состояний внутренних. Да? Вот закон причин и следствия. Вот это и есть карма. И вот эта карма какими-то запоминаниями, остатками нашей памяти, какими-то ощущениями, которые мы привносим здесь и сейчас в нашу жизнь, как-то ощущениями влияет через нашу душу, через наше сердце, через наше эмоциональное состояние, подталкивает нас к некой деятельности. Причина, следствие, причина действия. Вот он, этот закон кармы. И вот где-то в каузальном теле, там вот эти вот прошлые воспоминания, какие-то причины, которые нас, вот я говорю, да, почему я повторяюсь, я сейчас объясню, подталкивают к каким-то действиям. И из моей консультационной работы, то, что я вижу, например, приходит человек и говорит, что у меня абсолютно неприятное негативное ощущение при близком контакте с партнером и с любым человеком. И вступить в контакт для меня очень тяжело. И я как специалист сижу, слушаю это, И человек рассказывает ситуацию, просто которая не стоит выведенного яйца, чтобы из-за нее убиваться и плакать. Но этот человек сидит, ревет. И я смотрю, думаю, это не, как сказать, реакция, которая не соответствует действительности. И вот именно здесь мы прибегаем к регрессии, к погружению, мы смотрим, а не было ли там где-то опыта насилия. Потому что я спрашиваю, у вас был опыт насилия в жизни? Нет, не было. У вас был какой-то принудительный, вас кто-то ломал психологически, вам кто-то домогался? Нет, была одна попытка, но очень-очень такая вот ненавязчивая, но которая тоже является, что человек почему-то притянулся, притащился к таким обстоятельствам, где все-таки поползновение какое-то было. Но все-таки это не насилие для того, чтобы была такая полуистерическая реакция на события, вот именно связанные с близостью. И мы получили очень интересную информацию, выпадая в это вот каузальное тело для того, чтобы разгрести ощущение свое. И когда мы получаем информацию из внешнего уровня...
Интересно, ну так что-то выпало.
Вот, ну я не могу разглашать, потому что это нельзя. Вот. Получается, что мы можем отделить от себя это негативное состояние и автоматически не делать того, что мы, ну как сказать, да, не подстраивается автоматически под какой-то свой страх. Вот для чего нам это нужно. Да. Вот. И очень хорошо это отражается на нашей жизни. Нас отпускает за один раз. И для нас это уже страх, не страх. Мы понимаем, ой, ёлки-палки, это ж не мое. То есть те способы и методы, через которые мы можем отделиться от психоэмоционального состояния, чтобы не приходила какая-то автоматическая реакция, и это большое великое дело. А каким образом это будем делать, в принципе, без разницы. Но что я поняла, что именно вот такие глубоко сидящие какие-то эмоциональные состояния все-таки возможно тащатся с нами как раз-таки из прошлых жизней, как раз-таки для этих причин, для этих психоэмоциональных состояний, для этих иррациональных страхов, как раз-таки хорошо погружение вот именно вот в это вот тонкое каузальное тело, в информационное поле для того, чтобы познать, понять, а что со мной было там, что я могу изменить. Вот что я могу рассказать, это я могу рассказать свой собственный пример, вот свой лично собственный пример. Когда я заболевала, даже какими-то, ну, вообще простецкими вещами, там, ну, температура 38, там, ну, РВИ какое-то, это не смертельно, вообще не смертельно. Я испытывала ужасное, мерзкое такое отвращение, жуткую жалость к себе, жутчайше просто, у меня начинались слезы, и так мне это все было тяжело переносить, и обстоятельства складывались таким образом, что в этот момент мне некому было помочь, и даже близкие люди, мой партнер, мои близкие друзья отворачивались. Я думаю, ну как такое может вообще происходить? Ведь мне же плохо, я же нормальный там человек, добрый, хороший, все. И я в этот момент там переживаю температуру 38, да, пусть это не смертельно, но тем не менее это имеет место быть, а людям по барабану. И как-то я вот с этим все время шла, и так это все из раза в раз и происходило, да, вот как-то так это все было интересно. Ну вот я пришла к тому, чтобы разобраться, и когда пришла ко мне эта реинкарнационная терапия, я увидела картинку, какую интересную картинку. Вот казалось бы, как можно такое выдумать, да? Идет мужчина в снегах, вот он идет, и у него внутреннее состояние пробивать ситуации ровно такой же, как у меня в жизни. Причем, чем сложнее ситуация, тем больше у него азарт это пробить. То есть он идет, он один, он вокруг снега, он куда-то идет наверх, в каких-то там горах идет. И потом тоже дальше картинка, что он заходит в какую-то такую вот, ну, нишу, пещеру, там погрелся, что-то он там... какие-то остатки, я не знаю, еды, там, возможности там как-то согреться, обогреться, он все это потратил, и он опять идет сквозь не лавину, а сложные какие-то обстоятельства, заснеженная гора, он идет вверх. И он там погибает. И от того, что он один, от чувства одиночества, он очень сильно кричит. Вот я сейчас говорю, мне даже хочется как-то вот немножко посострадать, прям так глубоко пронизывает меня. И он кричит. И у него ровно такое же состояние вот этого внутреннего крика от одиночества, как от одиночества, которое было у меня в момент болезни, что мне никто не может помочь, и чувство жуткой безысходности, невозможности вот как-то двигаться, потому что в тот момент, когда мне нужна помощь, да, ты не можешь передвигаться, то есть у тебя там или пищевое отравление, или какая-то там температура, и тебе действительно тяжело двигаться. Но бывают моменты, когда у тебя нет сил даже за водой себе сходить, а ты поднимаешь себя и идешь. То есть два состояния, которые четко такие, как у меня. Во-первых, это способность преодолевать сложности и трудности. Вот как бык какой-то, тебе сложно, и ты бьешься, как тупой баран, не видя, что надо откатиться назад. И второй момент, что ты кричишь от чувства безысходности и одиночества. И меня это так пробило, так осенило, я поняла, что этому человеку, почему он погиб? Потому что он не откатился назад, он не захотел отступать, и он погиб. Вот, и для меня это была такая интересная вещь, такой инсайт, что я поняла, о, так мне надо откатиться назад и попросить помощи у тех людей, которые смогут мне помочь. Вот действительно смогут мне помочь. И тогда это не будет проблема. И мне не надо рвать себя и идти, образно говоря, сквозь лавину в магазин за водой, преодолевая обстоятельства и, образно говоря, крича внутри от одиночества. Да, вот такой вот слом. Я что сделала? Я взяла, позвонила там друзьям, когда мне было плохо, в следующий раз, когда там ко мне там ОРВИ прилетело с температурой. И решила этот вопрос. И в следующий раз, когда у меня было пищевое отравление, вот я сейчас помню, как-то я так сильно не помню, чем-то отравилась, и вдруг я обратила внимание, что прошло 2-3 дня, и у меня ни разу не было этого состояния. Ни разу. И что интересно, на тот момент я это делала, я не помню, с кем-то я это делала, либо это только ко мне пришло, я это делала самой собой, следовала, записывала, и не было, наверное, еще у меня времени как-то подумать над тем, почему так получается, да. Это сейчас я уже такая умная, все могу описать для того, чтобы это было хоть как-то понятно, потому что это такие тонкие вещи, которые тяжеловато языком-то описывать, в принципе. Но получается, что осознав просто то, что мне надо сделать, я это сделала, это автоматически отвалилось, и для меня вообще это перестало быть проблемой. Единственное, что я сделала вывод, что, наверное, я себя изначально окружаю не совсем правильными людьми, не эмпатийными, холодными. Поэтому для меня еще такой звоночек, что предварительно, когда ты устанавливаешь контакты, смотри на то, какие люди в твоем пространстве, чтобы потом в дальнейшем можно было опереться на них даже в сложных ситуациях. Но именно конкретно в сложной ситуации не надо рвать себя и идти сквозь лавину, надо откатиться назад, посмотреть, а что есть еще. Куда я могу сходить, кого я могу попросить, помимо мужа, помимо лучшей подруги, ну что, подруг нету, что нету друзей, что нет соседей, да полно людей, которые тебе могут помочь. И все, и больше не было ни разу этого состояния. И дальше, когда я работала уже с людьми, как специалист, у них тоже уходили эти состояния с первого раза. Это что-то необыкновенное, потом они просто поддерживали свои состояния. Ну вот это вот предварительная преамбула, то есть вот... Мы погружаемся в то пространство, почему называется регрессия, погружение, да, в прошлой жизни, для того, чтобы понять, какую причину нам нужно дорастить и что нам нужно понять, для того, чтобы как-то применить это в жизни. Еще, да, скажу, что, опять же, да, вот элемент моей терапии. Я считаю, что там делать нам нечего в этих прошлых жизнях, если мы на прошлом опыте не будем научаться для настоящего опыта, там нечего делать, потому что тоже ко мне приходили люди, которые посмотрели это все, испугались, увидели какие-то кровопролитные сцены и не знали, что с этим делать. И ходили годами с этим носили. Вот зачем человеку вот этот вот лишний геморрой? Только портить внутреннюю экологию. Поэтому если мы туда идем, то только за опытом что-то изменить здесь. И именно психоэмоциональное состояние, та боль, как раз-таки является порталом, чтобы через боль погрузиться внутрь вот этой вот, да, нашей души.
Можно А может такое быть, что мозг будет выдавать иллюзорные картинки? Ну, в смысле, что это не...
Хороший вопрос, хороший вопрос. Я за этим наблюдаю. Я знаю, как возникают иллюзии, а как иллюзии не возникают. И поэтому я тебя буду как фасилитатор вести. Вот, поэтому очень часто спрашивают. И я изначально тоже спрашивала, когда я этого не знала. Но там есть определенные маркеры. Определенные маркеры. Но мы все равно будем задавать себе вопрос, а правда или неправда, но иллюзия ощущается по одному, а вот эта вещь, вот регрессия, ощущается по другому. И если это будет иллюзия, тебя никогда не отпустят потом. А если мы попали куда-то, в правильное место, то тогда тебя отпустят, и тебе тогда станет, ну, по крайней мере, легче. Наполовину точно легче. Вот. И со временем ты придешь к какой-то такой внутренней экологии. Вот. Так что, ну, такие вот интересные штуки и вещи. И это как раз-таки глубинная проработка кармы, глубинное изучение причин и следствий. И опять же, в этом намерение, по принципу закона притяжения. Если мы, допустим, кого-то любили в прошлой жизни, у нас не случились отношения, и мы... просто с таким разрывом, надрывом уходили и умирали, и думали, боже, как плохо, что я не соединился с этим человеком, то по принципу намерения закона притяжения мы катапультируемся в следующую жизнь в таких обстоятельствах, где у нас вот это следствие, а дальше это будет причина следующей жизни, мы будем опять учиться выставлять границы, учиться искать, устанавливать правильные, верные контакты и находить свою вторую половинку. Это тоже намерение, только намерение мы по-другому раскрываем и по-другому читаем механизм. Но закон притяжения, который работает и в карме, и в намерении, он один и тот же. Вот это очень интересная штука. Вот, ты уже книжку мою почитала и уже, да, в принципе, да, понимаешь, да, о чем.
Конечно.